Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Киров. Жертвы сталинских репрессий требуют вернуть им хотя бы льготы. Почему в Самаре нет музея памяти репрессированных? Членов общества «Мемориал в Находке» становится все больше. Легко ли дышится в Липецке? На пути саранских инвалидов по-прежнему одни барьеры. Это в первой части программы. Во второй: Ростов-на-Дону. Почему подешевела свинина? Ижевск. Удар лопатой по голове преступлением не считается. Астрахань. 35 семей со страхом ожидают зиму. Псков. Куда подевалась страховая медицина? Геленджик. Кто губит природу курорта? Челябинск. Многодетные родители требуют соблюдения закона. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
Сам Господи, покой душу усопших раб Твоих, всех невинно убиенных, годину политических репрессий пострадавших.
Аминь. С молебна начался памятный митинг на Кировском Мезринском кладбище. Сейчас это кладбище закрыто, здесь давно не хоронят. А в 30-е годы сюда по ночам свозили трупы расстрелянных. Сейчас на этом месте водружен памятный крест. В день памяти жертв политических репрессий помянуть погибших и пострадавших пришли их дети и родственники.
Меня зовут Маргарита Николаевна Собченко. Девичья фамилия Курнатовская. Мой дед Курнатовский Владислав Александрович. Был юристом, следователем он был. А в 1929 году его арестовали. Долго шло следствие. И ему предъявила Нижегородская ОГПУ, тройка, концлагерь в течение 5 лет. Но мы не знаем, сколько он отсидел. 5 лет, 10 лет, 15 лет. Где он похоронен, мы не знаем.
А мама 4 месяца сидела, вернулась. Немножко пожила и умерла от туберкулеза. И мы остались, трое нас. Мне 7 лет, брату 13, сестре 18 лет было. Это мы жили.
Забрали, ветлак увезли и не вернулся. Все. 8 лет дали, а за что? Все закрыто было. Вот его фамилия. Ждали сколько лет, а потом в 56-м году сообщили, что умер. Так что куда я с этим на ветлак ехать? Она на похоронен в братской могиле, скорее всего.
Вечная память, вечная память, вечная память.
С призывом к покаянию обратился к руководителям российского государства председатель Кировского общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев.
В России осталось 500-600 тысяч жертв политических репрессий со средним возрастом свыше 75 лет. Из них половина инвалиды. Казалось бы, вот возможность существующей государственной власти успеть проявить внимание к оставшимся людям. Но нет, все делается наоборот. До настоящего времени государственная власть правоприемных предыдущих не провела покаяние за причиненное зло. Государственная власть через партию «Единая Россия» законодательно с 1 января 2005 года перевела исполнение в жертву политических репрессий с федерального на региональный уровень.
Участники митинга приняли обращение к президенту Медведеву и премьеру Путину с требованием защитить их права и вернуть репрессированным льготы, положенные до реформ 2005 года. Екатерина Лушникова для «Радио Свобода», Киров.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. По мнению правозащитников, власти постоянно препятствуют появлению в Самаре музея жертв политических репрессий, рассказывает председатель Самарского отделения историко-культурного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
У кого-то есть категорическое желание для того, чтобы то время и те методы, которые практиковались в то время, были использованы и на нынешнем этапе.
В начале 90-х годов правозащитники передали в Самарский краеведческий музей сотни уникальных экспонатов, десятки архивных документов о знаменитом безымянском лагере главного управления лагерей, заключенные которого с начала 40-х годов прошлого века строили в Куйбышеве военные заводы, Безымянскую и Куйбышевскую ТЭЦ. В Самаре необходим музей жертв политических репрессий, говорит бывший политзаключенный Виктор Садовский.
Нам пришлось добиваться много от властей, чтобы установили в парке Гагарина камень. Но тогда власти были более лояльны, более либеральны. Вопрос о том, чтобы сделать тоже как своего рода памятник, музей жертв политических репрессий. У нас, например, эта идея родилась в марте 90-го года. 20 военачальников и военных конструкторов советского оружия, расстрелянные 28 октября 1941 года здесь, в Куйбышеве, когда и Лаврентий Павлович был именно здесь находился, может быть, он даже и присутствовал при этом расстреле, но у нас нет доказательств. Дважды герои были расстреляны в Куйбышеве, Лушкевич и Рычагов. Тухачевский был арестован, несколько дней всего пробыл в роли командующего войсками Приволжского округа. И у нас тоже сохранились мемуары человека, который служил у него на даче водопроводчика, он рассказывал, как происходил этот арест. То есть очень много данных. Даже уголовники, которые сидели по указу от 4 июня 1947 года и получали иногда по 25 лет лишения свободы, не всегда были уголовниками, поскольку за мешок зерна, хотя трудодней у колхозника было очень много, но он ничего не получал, а мешок зерна он все-таки с поля взял, он получал от 15 до 25 лет. Это не какие-то не россказни, это действительно так.
В начале октября в Самаре было снесено здание столовой ГРЭС, где в середине прошлого века находилась пересыльная тюрьма, через которую проходил по этапу политзек, будущий нобелевский лауреат Александр Солженицын, рассказывает доктор исторических наук, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Возникла идея создать на базе этой курской пересылки музей ГУЛАГа, с отдельной экспозицией, которая бы посвящена была бы самому известному сидельцу Александру Сергеевичу Солженицыну. И предварительная договоренность Натальи Дмитриевны Солженицыной о том, что можно будет какие-то копии документов, которые находятся в семье Солженицына, передать в этот музей. Несмотря на то, что все знали, какое историческое значение имеет этот памятник, у него не было статуса памятника историко-культурного значения. И, соответственно, Росохранкультура, Министерство культуры и прочие ведомства не имели юридической возможности его охранять. Органы государственной власти города Самары и Самарской области не предприняли никаких действий, хотя знали, были предупреждены о том, что здание готовится к сносу. Не предприняли действий для того, чтобы предотвратить это и попытаться каким-то образом это здание сохранить.
Музей политзаключенных не интересен российским властям, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Когда исчезают культурные символы, с ними исчезает память. Но самое страшное, что с исчезновением памяти исчезают государства и нет числа в истории этом.
Сегодня в Самарской области проживает более 8 тысяч реабилитированных и более 1 тысячи признанных пострадавшими от политических репрессий. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. 18 лет с тех пор, как День памяти жертв политических репрессий появился в календаре, у странного и, увы, так и недостроенного памятника в сквере на Тихоокеанской в городе Находка собираются те, чьи родные были отправлены в лагеря и ссылки, лишены всех гражданских прав. С каждым годом членов находкинского общества «Мемориал» становится все больше. «Здесь нет ничего удивительного», рассказывает председатель общества Сергей Марусенко.
Причина в том, что до этого учитывались в основном контингент, который пострадал в 37-38 год, А сейчас стали в нашем обществе появляться люди, у которых родители были репрессированы в 52-50-е годы. Поэтому за счет этих товарищей сейчас стало увеличиться количество репрессированных в обществе.
Надежда Сергеевна М. пришла к памятнику задолго до начала траурного митинга памяти. Она до сих пор не понимает, чем провинились ее корейские родственники, которых выслали в Среднюю Азию.
Те, которые политзаключенные, политические, которые нас эвакуировали, куда правдой, неправдой нас всех вывезли. В Среднюю Азию, то Казахстан, то Узбекистан, камыша в болотах. Была наша такая жизнь. Через чего, почему, до сих пор я не пойму, что мы провинились.
На митинге совсем немного тех, для кого этот день особенно важен. Конечно, организаторы привели школьников, но по их лицам было заметно. Для них это совсем далекая история. «Пока мы живы, мы храним память о своих отцах», — сокрушается Альберт Кузьмичев. А этим ребятам вся эта историческая трагедия миллионов людей уже неинтересна. Описать все ужасы, что пришлось пережить семьям репрессированных находкинцев, попыталась историк Раиса Паутова. Ее книга «Меморандум» увидела свет в эти последние дни октября.
Особенно правил рассказ Плотницкого Бориса, который жил в Хабаровске на окраине. Он рассказывал о том, как они, пацаны одной улицы, дрались с другой улицы за траву. И не нарвешь травы, останешься голодный, сам и вся семья голодная. И о том, как однажды его бабушка с другой соседкой решила посадить картошку на одном из островов у левого берега Амура. Вот они ушли работать на землю, а его привязали там за колышек, так же, как козу, чтобы он не упал в речку. Вот это вообще поразительно.
Елена Кашкарова для радио «Свобода. Находка». В эфире Липецк, Оксана Загребнева. Липецк расположен на реке Воронеж. Правый берег – это центр города и спальные районы, левый – промышленная зона, что, однако, не помешало первостроителям разместить жилые массивы прямо за стенами тракторного завода и Новолипецкого металлургического комбината. Хотя и правому берегу тоже досталось. На въезде в Липецк стоит металлургический завод «Свободный сокол».
Я живу на левом берегу, рядом с тракторным заводом. Мне, чтобы доехать до работы, нужно полпути проехать через промзону. Начинается все с очистных сооружений, как-то только выезжаю, у нас городская канализация здесь очищается. Великолепный запах. Дальше идет шлакопереработка. Запах сероводорода по утрам приходится закрывать в машине окна. Дальше коксохим, доменные печи с красными, розовыми, красивыми облаками. Выходя из дома, я вижу свою машину в любую погоду, посыпанную графитовой пылью. И этот графит не только на машине, но и дома. Через форточку, через вентиляцию. Когда пылесосишь, потом полный пылесос графита. Это нормальная экология?
Этот же вопрос, помимо Артема Петрова, жители Липецка задают еще тысячи липчан. Но их голоса тонут в дружном хоре чиновников-экологов, которые продолжают рапортовать.
Сегодня экологическая ситуация в Липецке имеет устойчивую тенденцию к улучшению. Среди городов центрального Черноземья Липецк занимает золотую середину.
То есть, по словам начальника Липецкого управления экологии Марины Соловьевой, например, непромышленный Воронеж грязнее металлургического Липецка. У соседей индекс загрязнения атмосферы составляет более 10,5 единиц, а в Липецке на 2 единицы меньше. Причина столь странной картины в том, что индекс загрязнения – это замеры лишь по 5 из более чем 200 загрязняющих веществ, которые присутствуют в атмосфере. Чиновники говорят, что исследования по другим видам выбросов не по карману городу. Но если большинство выбросов не видно невооруженным глазом, то не заметить графитовую пыль просто невозможно, а ее происхождение Марина Соловьева.
Графитовую пыль у нас выбрасывает завод «Свободный сокол». То есть бывают такие моменты, когда идет, допустим, залповый выброс или аварийный выброс. Источник высокий, может даже не осаждаться в прилегающей, в санитарно-защитной зоне «Свободного сокола», а может это распространяться по всему городу. К сожалению, это предприятие, оно не подведомственно контролю органов местного самоуправления, только имеет право проверять его федеральные службы.
Но у федеральных структур, очевидно, нет претензий ни к заводу «Свободный сокол», ни к Новолипецкому комбинату. Более того, например, в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области специалист Сергей Виноградов пытался разубедить меня.
Раньше у нас индекс загрязненности был 20 с лишним, а последние года на уровне 8. То есть практически в 2.5 раза уровень загрязненности снижен. Если вас конкретно город Липецк интересует, то здесь сейчас уже сдает большую степень автотранспорта.
Оказывается, автотранспорт – основная проблема Липецка. Хотя та же статистика экологов говорит о том, что доля выбросов от машин составляет лишь 17%. Остальное приходится на стационарные источники. Ну а снизившемуся индексу загрязнения атмосферы медики противопоставляют свои данные. Среди жителей Липецкой области ежегодно растет число пациентов с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких. Это собирательное понятие, которое объединяет группу хронических болезней дыхательной системы. Приводят такие заболевания к необратимым последствиям и к инвалидности. Если раньше в Липецкой области такой диагноз ставили в основном пожилым людям с 50-летним стажем курильщика, то сейчас инвалидность по этому заболеванию могут получить и 40-летние. В чем причина, рассказывает главный пульмонолог области Сергей Символоков.
Главная причина этого заболевания – это, конечно, запыленность, загазованность внешней среды. Нарушается защита бронхолегочной системы. На слизистой скапливаются микробы, пылевые частицы, и происходит такое постоянное воспаление, приводящее вот к развитию осложнений, таких как пневмосклероз, эмфизема и дыхательной недостаточности. И вот стоишь рядом с ним, наши легочники вот эти больные, мольба в глазах, ну помоги, доктор, а чем я помогу? Нет у меня такого вот возможности, чтобы все это восстановить, только пересадить орган единственно.
По официальной статистике, в регионе 17 человек из 1000 имеет хроническую обструктивную болезнь легких. Это вдвое выше среднемировых показателей. Однако, как считают ученые, реальные цифры втрое больше. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Совсем недавно столица Мордовии в очередной раз стала призером конкурса названия самого благоустроенного города России. Вполне логично предположить, что термин благоустройство подразумевает под собой не только дежурную покраску фасадов домов и бордюров перед приездом в город комиссий и официальных делегаций, но и создание благоприятной для проживания среды, как гостей, так и самих горожан. Однако с этой самой благоприятностью дела в городе обстоят далеко не самым лучшим образом.
Порнографиями.
Вот так, совсем не дипломатично, назвал все существующие в Саранске пандусы, оборудованные перед входами в магазины, аптеки, больницы, госучреждения и организации, руководитель Мордовского республиканского общества инвалидов Дмитрий Газарян.
Я могу слово подобрать, как назвать эти пандусы. Я их назвал порнографиями, мне обиделись. Порнография и пандус – это несовместимое понятие. А как сказать? Туда не скажешь пародии, да нет ничего подобного по этому пандусу.
По словам Газаряна, к нему ежедневно звонят десятки инвалидов и их родственников. Еще в конце минувшего года городские власти заявили о том, что сделают все возможное для того, чтобы инвалидам Саранска было удобно посещать больницы, аптеки, магазины и госучреждения. Год прошел, а то, что сделано, удобством назвать, ну, никак нельзя, говорит Газарян. Пользоваться обустроенными пандусами совершенно невозможно. В чем на собственном опыте убедились активисты-волонтеры молодежных организаций столицы Мордовии. В городе стартовал проект «Доступная среда». О его задачах рассказала координатор проекта Елена Еракина.
Мы промониторим все доступные здания в нашем городе Саранске, вообще в Республике Мордовия, и составим карту доступности вот этих зданий. Дадим им людям с ограниченными возможностями и постараемся каким-либо образом повлиять на те органы власти, чтобы они сделали среду нашей доступной.
Волонтеры попросили взаймы у общества инвалидов специальную коляску, посадили в нее вполне здорового парня и начали свой эксперимент. При проведении эксперимента волонтеры столкнулись с трудностями, рассказал Иван Питаев.
Когда мы подъехали к одному из учреждений, у которого есть кнопка вызова, вышел охранник. Инвалид пытался дотянуться. Охранник, он не поинтересовался, с какой целью инвалид пытается попасть в это учреждение. А он начал говорить, что вы здесь делаете. Я тоже пытался достучаться и до администрации, и до рядовых сотрудников. Я им задавал всем один вопрос. Человек с ограниченными возможностями должен попасть в ваше здание, потому что ему нужно. На что они разводили руками и не могли ничего сделать.
Так что нельзя говорить о том, что неблагоприятную для инвалидов среду в Саранске формируют только руководители организаций, учреждений и магазинов, где чисто формально для галочки обустроены пандусы. Сами горожане отнюдь не спешили на помощь парню в инвалидной коляске Руслану Кукушкину.
Я испробовал на себе все эти муки, и были неприятны, когда люди смотрели на тебя с такими глазами, как будто ты какой-то отшельник, что ли, я не знаю. И было очень неприятно.
Созвучно этим словам и слова инвалида настоящего Валентины Клепиковой.
Трудно, страшно. И стесняюсь еще. Не знаю дороги. Боюсь заблудиться. Но я туда никогда не хожу.
Житель Саранска Александр Павлов 20 лет назад попал в автокатастрофу и лишился обеих ног. Ходят на протезах. Инвалидной коляской не пользуются, но опасается, что это может произойти.
Протез, например, для меня это как жизнь. У меня семья, дети, я их должен содержать, кормить. А сейчас вот неплохие протезы, все, я сяду, ходить не смогу.
Уже несколько последних лет Александр заказывает протезы в Подмосковье. Стоят они очень дорого. Недешевыми являются и поездка туда для снятия размеров, и проживание в течение нескольких дней. И это при том, что в Саранске есть своя протезная мастерская. Качеством работы мастеров из столицы Мордовии Павлов недоволен. Считает, что производство здесь поставлено на поток.
Вы туфли покупаете по размеру себе, вы размер больше, размер меньше не купите. Но это то же самое. Он должен подходить прямо вот тюсельку в тюсельку. Здесь же не конвейер, не машину же они делают. Один одно прикрутил, другой другое. И пошло. А здесь надо индивидуально. Вот занялся, например, с одной, один человек со мной занялся, он должен от начала до конца со мной все это сделать.
Получается так, что в Подмосковье индивидуально работать могут, а в Саранске нет. Может, дело в количестве инвалидов? По словам Дмитрия Газаряна из Республиканской организации инвалидов, в Мордовии проживает 80 тысяч людей с ограниченными возможностями. То есть инвалидом является каждый десятый житель республики. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 10:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 4 боевика, сообщили в местных правоохранительных органах. В Карабудахинском районе республики обнаружен взорвавшийся легковой автомобиль, в котором находились тела троих погибших. Ведется расследование. Милиция предупредила оппозицию и правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Триумфальной площади оппозиционеры планировали провести акцию в защиту свободы собраний. Согласовать заявку с мэрией, однако, не удалось. В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. На празднование в Берлин сегодня приедут бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент США Джордж Буш-старший и бывший канцлер Германии Гельмут Коль. В Афганистане по поступающим сообщениям переговоры президента Хамида Карзая и его соперника на выборах экс-министра иностранных дел доктора Абдулло закончились безрезультатно. Как ранее сообщали CNN и Associated Press, по итогам переговоров оппонент афганского президента мог отказаться от участия во втором туре выборов. Вместе с тем, подтверждения этой информации в официальных источниках пока нет. Тегеран пока не дал ответа на поддержанный МАГАТЭ план по урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы, сообщили в пятницу иранские информационные агентства. По их данным, в сообщении иранского руководства, поступившем в МАГАТЭ на этой неделе, говорится лишь о позитивном отношении Тегерана к новым международным предложениям. Большинство членов ООН согласились возобновить переговоры о подписании соглашения о регулировании мирового рынка продажи вооружений. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. На территории всей Ростовской области введены ограничительные мероприятия, то есть карантин, по африканской чуме свиней. Первыми неудобства ощутили жители тех населенных пунктов, на территории которых расположены крупные свиноводческие комплексы, как, например, поселок Суходольский Азовского района. Здесь, опасаясь африканской чумы свиней, уже несколько дней как установили специальный барьер при въезде, и автотранспорт теперь должен колесами проехать через яму с раствором. Водители и пассажиров легковушек, не работающих на свиноферме, такое соседство не радует.
Дождь прошел, не проедешь. Ну, не против этого барьера, да? Вот. Пускай барьер сделают нормальный, чтобы люди проезжали на легковых машинах вот здесь, как положено, как все годы были. Вот. А что это сделали? Помойницу какую-то.
После дождя в Суходольске теперь не заезжает и общественный транспорт. Водители не рискуют форсировать достаточно глубокий искусственный водоем, заполненный мутной жидкостью. Наличие постов с дисбарьерами – это необходимая мера, утверждает главный ветеринарный инспектор Ростовской области Геннадий Поляков. Без них мы обойтись не можем. Еще несколько дней назад заместитель губернатора Сергей Назаров называл безответственными появившиеся в прессе сообщения о вводе карантина на территории региона. В то же время Россельхознадзор Российской Федерации обвиняет Ростовское управление ветеринарии в непрофессионализме. Тем временем соседствующие с Ростовской областью регионы стали в спешном порядке от нее отгораживаться. Первой среагировала Украина. В стране, где свиноводство – часть национальной культуры, африканской чумы не было 60-х годов прошлого столетия. Украинцы поясняют – все дело в профилактике. Поэтому, едва узнав о вспышках в Цемлянском и Константиновском районах Дона, луганские власти установили на пограничных пунктах дисбарьеры и стали тщательнее выворачивать сумки у приезжающих с российской стороны гостей. По мнению обозревателя газеты «Наше время» Владимира Кобякина, объявленный карантин станет серьезным испытанием для донской экономики.
Это сильнейший удар по экономике, поскольку Донской край с давних пор является одной из аграрных житниц страны, то потери от африканской чумы свиней приведут к дальнейшему упадку животноводства, которое здесь всегда находилась в трудном положении.
Уже зафиксированы случаи, когда жители населенных пунктов не пустили к себе комиссии по борьбе с африканской чумой свиней. Люди образовали на въездах в станицы и хутора живую цепь, перегораживая дороги двойным рядом автомобилей. Причины протеста – низкие компенсационные выплаты за поголовье. Власти утвердили прейскурант – 60 рублей за килограмм живого веса. Но свинья – свинья рознь, утверждают крестьяне и требуют по-другому производить оценку. Как говорят сельские жители, они не верят в то, что им эту компенсацию выплатят. Во-вторых, если даже выплатят, то очень не скоро. А на что жить все это время? К тому же, даже получив эту мизерную компенсацию и умих ее потратив на неотложные нужды, как жить дальше? Крестьяне говорят, что покупали поросят не по весу, а поштучно, по 2-3 тысячи рублей. Почему же им за забитого поросенка компенсируют по 400 рублей за одного? А если кто корма впрок закупил, да еще кредит под это дело взял? Отдавать-то надо, а чем? Вполне закономерно, что спрос на свинину на Дону в последние дни значительно снизился. Хотя, по мнению специалистов, после термической обработки мясо даже зараженного африканской чумой поросенка для человека не опасно. Тем не менее, городские хозяйки стараются не рисковать. Как рассказала ростовчанка Елена Слепцова.
По крайней мере, еще 3 недели назад я покупала. Но вот в связи с тем, что я слышу и вижу, то, в общем-то, закрадываются некоторые подозрения, а не случайно ли падает цена на свинину.
Руководитель областной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Александр Родин понимает страхи жителей села. Он утверждает, что для многих сельских семей разведение свиней – это единственный источник дохода. Вы думаете, люди вышли на акцию протеста потому, что они за своих свиней боятся? Не только. Для многих крестьян потеря свиноводческого хозяйства – это потеря перспективы в жизни, даже если они получат компенсацию. Вот этого люди и боятся, говорит Родин. Он считает, что областные власти должны не только компенсировать потери, но и предложить крестьянам некоторую перспективу. Не надо размахивать дубиной, необходимо предложить людям достойную альтернативу. Научить их разводить вместо свиней кроликов, птицу, создать для этого специальную областную программу. Вот увидите, все это окупится, уверен Александр Родин. Пока же перспективы туманны, как для производителей, так и для потребителей свиного мяса, продолжает Елена Слепцова.
И пока нет четкой позиции, нет конкретных гарантий от властей, от санветслужбы, то я, наверное, остерегусь пока. Сделаю паузу, я перейду на говядину, на курятину.
На днях стало известно, что региональная прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении начальника управления ветеринарии Ростовской области Геннадия Полякова. Проведя проверку, прокуроры выяснили, что Геннадий Поляков с начала сентября знал о фактах падежа свиней, но тщательно скрывал эту информацию. Более того, не исключено, что по его личному указанию мясо забитых больных животных вместо утилизации поступало в переработку. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Удар лопатой по голове пришелся ребром. Кровь тут же залила голову и лицо Алексея Ильина. Не ожидая продолжения, он бросился прочь от места нападения. Благо, поблизости от садового массива базируется станция скорой медицинской помощи. Алексей Ильин – председатель садового кооператива «Строитель», город Ижевск. 4 с лишним года он и члены его товарищества, а также 2 соседних массива «Любитель» и «Учитель» безуспешно борются против вторжения на их землю строительной фирмы «Альянс», которая выкупила часть участков садоводов и вовсю строит 3 многоэтажных дома. Один почти готов. Это выглядит очень странно. Красивый 9-этажный дом высится посреди хибарок и грядок с огурцами. С попустительства муниципалитета вопрос выкупа участков никак не решен, и те садоводы, чьи участки не вошли в пятно застройки, живут сегодня как на вулкане. Вот дежурная картина. Садоводы караулят ворота, чтобы не пустить технику, которая должна начать рыть траншею, говорит участница патруля Татьяна Сойма.
Ну что, ворота все раскрыли. Они в 6 часов утра приехали сюда, все разобрали. У нас тут стол стоял, машину оттащили, ворота открыли и, пожалуйста, и копают.
Участок вот перепахали мой.
Алексей Ильин не только председатель массива. Все эти годы он возглавляет комитет защиты садоводов Ижевска. Он ходит по судам, по ведомствам, протестует на митингах. Его знают городские власти и милиция. Конечно, он мешает застройщику и его покровителям тихо выдавливать садоводов с захваченной земли. Поэтому с ним не церемонится. Первое нападение случилось 27 февраля текущего года, рассказывает Алексей Ильин.
Я прошел по дороге общего пользования, это единственный центральный пожарный проезд нашего товарищества. Стоял на нем, фиксировал на фото момент выгрузки из КамАЗа. В этот момент ко мне подошел неизвестный человек сзади и стал пытаться вырвать фотоаппарат из рук. Я обернулся в корректной форме, ему начал объяснять, что я являюсь председателем массива, я являюсь собственником земельного участка. Я никаких действий не применял. В это время мне нанес 2 удара, например, 2 удара по лицу. У меня пошло на свое кровотечение, и в этот момент я видел, что он пытается надеть на меня наручники. И я стал убегать к воротам, к выходу, и почувствовал удар по ноге. В какой-то момент я почувствовал, что он меня вот захватывает. Я его повалил на землю каким-то образом, слава богу. Я собственным весом придавил его и пытался удерживать.
Затем в марте Ильин пытался остановить пятящийся задним ходом КамАЗ, для чего ударил по заднему фонарю. Вылетевший из кабины водитель едва не забил его, сбив с ног. Оттащили сами рабочие. А лопатой по голове Алексея ударили 22 октября, когда он опять-таки пытался препятствовать проведению земляных работ все на той же дороге общего пользования. Вот как он описывает этот свежий эпизод.
Через некоторое время подошел мастер, вот я говорю, представитель массива. Кто вы такой, говорю? Документы покажите, на основании чего работаете. В этот момент он закричал, достал и убью тебя. Вырвал у одного из рабочих лопату и нанес мне удар по голове. Лопата была совковая. Я видел, что удар он нанес не именно ребро.
У милиции сложились уже свои правила в отношении событий на СНТ-строитель. Их вызывают, они приезжают, увозят Ильина для составления протокола, затем отказывают в возбуждении уголовного дела за неустановлением виновных лиц или отсутствием состава преступления. Зато на самого Ильина дело уже возбуждено. Как раз по февральскому эпизоду, когда Алексею удалось сесть верхом на спину нападавшего на него охранника, который за минуту до этого в кровь разбил ему лицо ударом кулака. Процесс тянется с лета. Обвиняемому Ильину выкатывают миллионные претензии. По словам Ильина, экспертиза телесных повреждений его противника носит явные черты фальсификации, что он и пытается доказать в суде. Между тем, дорога на массиве превратилась в сплошное месиво. К новостройке тянут водопровод. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В эфире «Астрахань», Галина Маркина. В городе начался отопительный сезон. Еще в начале октября чиновники заверили, что ни один дом в городе и области не останется без тепла. Поскольку подготовка к отопительному сезону началась еще весной, на текущий момент все работы завершены, деньги освоены, отрапортовали руководители профильных ведомств, забывая про старинный особняк в самом центре Астрахани, на улице Борова, 4. А между тем, 35 семей этого дома начали подготовку к отопительному сезону вместе с чиновниками еще весной. Жизнь заставила, объяснила астраханка Ирина Христофорова.
15 апреля, сразу после того, как закончился отопительный сезон, рухнула вся обратка отопления, случилась авария в подвале дома. Весь кипяток лился в подвал дома. Вызвали аварийку, и отопление тут же перекрыли, и... Полгода ходили жильцы дома, писали, были на приемах в администрации, в министерстве ЖКХ. В итоге ни от кого никаких действий. Только приходят, составляются вот эти акты об изношенности всех коммуникаций, говорится о том, что дому нужен капитальный ремонт, и все на этом.
Хотя согласно тем документам, которые имеются у жильцов этого дома, его аварийность уже давно не новость. Например, семья Христофоровых еще в 2000 году была включена в список граждан, проживающих в ветхом и подтапливаемом фонде.
Номер наш по жильцам в 2000 году 349, и следя за тем, как движется эта очередь, мы понимаем, что не дождется квартир никто.
За 6 лет очередь продвинулась всего на 84 фамилии, а уже в этом году Христофорову получили письмо из Управления жилищной политики, где говорится, что данный дом в программу и график не входит, и в 2009 году отселение жильцов не планируется.
На этот дом вообще никто не хочет обращать внимание, с какими бы проблемами жильцы ни шли, не делается ничего.
В доме проваливаются куски стен. Ветхому строению в этом помогают крысы, которые просто его выедают, говорит Ирина Христофорова.
Вот этот весь кусок просто в один момент рухнул когда-то. И вот отсюда выпрыгнула крыса. Это был ужас.
Провалившиеся углы и огромные дыры обшиваются металлическими листами, чтобы хоть как-то сохранить оставшиеся стены своей крепости от грызунов. Только таким образом, считают жильцы, они смогут спасти особняк, который, кстати, является объектом культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. С 1892 года в нем располагался музей Петровского общества памяти императора Петра Великого. В итоге жильцы оказались заложниками дома. Обязанностей много, а прав никаких. Такое жилье никому не нужно, продать его невозможно. И на ремонт дома требуется несколько миллионов рублей, поэтому долгое время ни одна управляющая компания не соглашалась их обслуживать. На отчаянный поступок решилась компания под названием «Центр Плюс». Заместитель директора Павел Ахмедов сообщил, что тепло в этом доме появится, как и у всех астраханцев, 1 ноября.
Ну, если вдруг где-то там порвется, металл есть металл. Естественно, мы остановим, заменим участок и обратно запустим дом.
По мнению жильцов, рваться уже в подвале нечему. Система рухнула полгода назад. И тем не менее, в квартиры по адресу Бурова, 4, уже пришли извещения об оплате за отопление. А семья Христофоровых, где растут двое малолетних детей, готовится выкладывать из небольшого бюджета около 3000 рублей за электричество. Обогреватель в квартире работает постоянно. Между тем, Ирина Христофорова сообщила о том, что молчать уже нет сил жильцов. Жильцы дома намерены организовать митинг около городской администрации. Они надеются, что хоть так у них получится привлечь к своим бедам внимание чиновников. Галина Маркина для Радио Свобода, Астрахань.
В
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Что говорили? Звоните. Я и звонила. Бесполезно. Говорят уже, а уже все записано. В течение часа звоню 5 раз, и у них уже все записано. Понимаете? То звоните, то нет.
Сокрушается псковичка Клавдия Захарова. Она пытается попасть на консультацию к эндокринологу в муниципальной поликлинике Пскова.
Я не хожу почти. Я инвалид. Оставьте мне на вечер номерочек, чтобы мне дважды не ходить.
Рассказывает пенсионерка Нина Кравцова, которая пытается попасть на прием к участковому терапевту муниципальной поликлиники.
А она мне сказала, к терапевту номерков только 2, и они уже все разобраны. Тут у меня подруга, она к эндокринологу. Она встает в 6 и идет.
Клавдия Захарова, приехавшая за час до открытия поликлиники, не уверена, что попадет на прием.
Сюда придешь, не знаю, что сегодня теперь скажут, не знаю, в час сказали, сидите до часа. И опять могут также сказать, что уже записи нет к эндокринологу.
Руководство поликлиники объясняет сложившуюся ситуацию просто.
В связи с дефицитом кадров сохраняется проблема записи к тому или иному специалисту. Ну, в частности, вот зачастую сохраняется дефицит записи к эндокринологу, потому что на сегодняшний день нужен второй доктор-эндокринолог.
Говорит главврач Александр Антипов. Это же подтверждает и Алла Воробьева, специалист горздравотдела.
Первое, конечно, это кадр. И там, где вместо 3 докторов должен принимать 1, и возникает вот эти вот длительности очередей. И второе, это, конечно, недооснащенность наших поликлиник тем же диагностическим оборудованием.
Тем не менее, если в большинстве медицинских учреждений региона на бесплатное обследование многомесячные очереди, то за деньги их сделать можно практически без проблем.
На гепатит я 400 рублей заплатила, потому что у них на бесплатные нет реагентов, а на платные есть.
Говорит Нина Кравцова, которой результаты нужны срочно, она ложится на операцию. А вот Александру Шейбакову по направлению на бесплатное УЗИ записали на апрель месяц 2010 года.
УЗИ у нас запись, потому что у нас всего специалист на 0,5 ставки приходящую.
Объяснили пациентки в регистратуре. Александру Шибакову этот факт очень расстроил.
Ну, абсурдность заключается в том, что можно вообще не дождаться этой процедуры. Ну, даже я знаю такие случаи, когда человеку за неделю сделали это обследование, а через неделю человек умер. Ну, то есть ему это обследование уже и не понадобилось.
Врачей-специалистов в поликлиниках не хватает. Выпускники медицинских вузов не идут в государственные медучреждения. Врач УЗИ муниципальной поликлиники Евгения Кольцова не скрывает размер своей заработной платы.
5000 нет у нас зарплаты.
Чтобы ей получить доплату, нужно оставаться на дополнительный платный прием после окончания смены. Часть суммы от стоимости услуги пойдет ей прибавкой к зарплате. Платные услуги в муниципальных поликлиниках – мера вынужденная. Однако с их появлением у пациентов есть хоть какой-то шанс получить необходимую медицинскую услугу, будь то диагностика или консультация специалиста. А врачам – заработать сверхурочно прибавку к своему жалованию. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
В эфире Геленджик, Яна Сахарова.
Вот этот участок, на котором они ездили от села Пшада и до Верхнего Кордона, куда они возили своих туристов, отрезок реки буквально уничтожен. Там нет ничего живого.
Рассказывает рыбинспектор Геленджика Владимир Солдатов о последствиях популярного среди туристов джипинга на горной реке Пшада.
Верхний участок, если взять, приток, называется он Холодный. Оттуда вышла практически вся форель, вся краснокнижная рыба. Вот по этому притоку очень много написано научных работ. На этом участке обитала кавказская выдра, занесенная карстик, ее нет, не стало. Ни рыбы не стало, ни зверя не стало. Просто участок мертвый, безжизненный отрезок реки. Наказывали, гоняли, там все, и что только кто только не выезжал, и милиция, и прокуратура, и природнадзор. Все были, все штрафовали, там огромное количество штрафов, сотни протоколов было административных составлено, а они ездят и все.
Судебным разбирательством между экологами и организаторами так называемого экстремального туризма завершился очередной летний сезон на курорте. Все минувшее лето на реке Пшада в Геленджике осуществлялся незаконный джипинг. И согласно официальным данным проб воды, внедорожные поездки к водопадам и дольменам привели к тому, что теперь в этой реке ловить нечего. В сентябре судебный запрет деятельности по оказанию услуг джипинга вступил в законную силу, однако поездки на внедорожниках через Пшаду завершились только в октябре, когда туристы окончательно разъехались. Владельцы УАЗиков с решением суда не согласны. Для них, жители курортного поселка с населением 8 тысяч, летняя пора и ажиотаж туристов вокруг поездки к водопадам – это одна из немногих возможностей заработать. К тому же, уверяет Николай Курбанов, никакого негативного воздействия на реку эти поездки не оказывают.
Там мосты сделаны через речки. Ездим по мостам, по речкам не ездим практически. Вот лесовозами наносит большой вред. Джиппинг хотят прикрыть, только непонятно из-за чего. Дело в том, что вот летом нельзя ездить, когда речек нет, а зимой можно ездить, пожалуйста, когда текут речки и малек в речках. Что-то кому-то надо. Туда весь Геленджик ездит. Туда ходят автобусы, санапы. Они довозят до стоянки определенной, а дальше на 66-х и на грузовых машинах других 157-х уже везут на водопад. Вот, но они тоже ходят все по этим по мостам, по речкам никто не ездит.
Экстремальщики говорят, что если дорогу к водопадам и дольменам перекроют, то они будут возить туда туристов и по объездной, потому как спрос на красоты Северного Кавказа с каждым годом лишь увеличивается. Именно поэтому коллега Николая Михаил Кочкин уверен в том, что история вокруг горной реки предана такой широкой огласке вовсе не из-за защиты природы.
Там и дольменов сколько, это же там целые деревни. Люди очень стремятся туда. Удивляются, когда мы им говорим, что запрещают нам уже. Это кому-то что-то надо, мне кажется, они хотят перекупить этот бизнес, да и все. Причина там в другом. И вода посветлеет, потому что в других карманах осядут деньги.
Однако экологи считают иначе. Во многом именно благодаря экологической вахте по Северному Кавказу данный судебный процесс состоялся. По словам заместителя координатора этой общественной организации Дмитрия Шевченко, экстремальщики не осознают всего вреда, который своими поездками наносят реке и ее обитателям. Десятки внедорожников, которые ездят через реку, прежде всего нарушают кормовую базу для питания рыб, а из-за мутной воды гибнет вся молоть. Также эколог отметил, что не следует перекладывать всю вину на лесовозы. Они появляются у реки значительно реже, чем организованные группы туристов на УАЗиках. Какое продолжение получит история с рекой Пшадой следующим летом, никто на сегодня не может сказать точно. Главное, отмечают экологи, Пшада – это всего лишь одна из немногих рек, ездить по которой запретили официально. Однако подобные поездки процветают по всему Геленджику, а также в Туапсинском, Анапском, Сочинском и других курортных районах Краснодарского края. Яна Сахарова для Радио Свобода, Геленджик.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинской области проживает более 24 тысяч многодетных семей. Вот уже 17 лет, как в России, действует указ президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей, но в Челябинской области он, увы, не работает. Нет ни одного нормативного документа, который бы регламентировал механизм выполнения этого указа. Рассказывает Татьяна Окунь, мать шестерых детей.
Ты приходишь просто узнавать о том, какие льготы государство тебе дало. И тебе говорят, что нарожали вы тут и ходите попрошайничайте. Но что я пресекла сразу такие попытки меня унизить. Я была горда тем, что у меня четверо детей тогда было. И я сказала, что государство нам эти льготы выделило. Это закон. Я не попрошайка. То есть вы всего лишь представители государства, и вы обязаны следовать букве закона.
Согласно указу президента номер 431 от 5 мая 92 года, многодетные семьи, в частности, имеют право на 30% льготу при оплате коммунальных услуг. Но в Челябинской области вместо этой льготы им предлагают доказать, что они малоимущие, и получать субсидию. Таким образом, сразу подразумевается, что многодетная семья может быть только малоимущий. Довольно унизительный контекст. Хотя, по сути, такая семья имеет право и на субсидию, и на льготу. Если же многодетная семья не относится к категории малоимущих, ей вообще не положено никакой помощи. Слово Татьяне Окунь.
Многодетными мы стали в 2000 году, как третий ребенок родился. Я сама закончила Челябинский госуниверситет, осталась на кафедре преподавать. Сейчас я старший преподаватель кафедры экономической теории. В силу того, что у меня родился ребенок третий, я на полставки. Полставка исчисляется в денежном выражении 2400 рублей. Это моя зарплата. Это 455 часов. Как можно прожить на такой заработок? Не только одному человеку, а еще семью содержать. Когда получилось так, что родился четвертый ребенок, а не погодки, я поняла, что сидя дома, воспитывая детей, и живя на пособие, которое государство выделяет, есть какой-то шанс, минимальный шанс к развитию. Почему? Потому что у меня есть возможность, есть время работать, помогать мужу и заниматься бизнесом совместно.
Бизнесом Татьяна занялась не от хорошей жизни. У них мусульманская семья, где строго чтут все исламские традиции и обычаи. Жене и матери бы чаще бывать дома и заниматься детьми, но ей приходится работать, приходить домой порой за полночь, поручая заботу о младших детях старшим сыновьям.
Мать должна иметь статус, мне кажется, профессии. Почему женщина, которая усыновляет ребенка, имеет дотацию государства? Почему женщина, которая рожает своих детей в любви, согласии и знает, как их воспитать, не имеет такого? То есть я не имею от государства ничего, кроме вот до 1,5 лет. У меня пособие сейчас минимально 4,5 тысячи. 200 рублей на каждого ребенка, и все.
Адвокат Константин Нациевский, отец 4 детей, трое из которых несовершеннолетние, решил начать борьбу за права многодетных семей. Он подсчитал, что только на оплате услуг ЖКХ за 2 года государство задолжало ему 26 тысяч. Он подал в суд и выиграл.
С 92 года в Российской Федерации действует указ президента номер 431. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации поручено принять на уровне субъекта свой нормативный акт, который будет регламентировать механизм исполнения этого указа.
В 2008 году в областном законодательном собрании рассматривали проект документа, который бы наконец дал жизнь указу президента 92 года в Челябинской области. Но его отклонили, сославшись на нехватку денег в бюджете. Константин Нациевский не собирается останавливаться в своей борьбе. Он приводит в пример другие субъекты Федерации, где таким семьям помогают еще больше, чем предусматривает указ президента, и убежден, что добьется этого и для Челябинской области. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».